Господи, мы преклоняемся, Боже, перед Тобой, мы славим Тебя, удивительного, славного, потрясающего нашего Господа. Боже, мы преклоняемся перед Тобой, благодарим Тебя за все эти истины, которые проникали, пронзали, наполняли наше сердце уже сегодня здесь на богослужении. Господи, Ты этим спасаешь нас, Ты милуешь нас, Дух Святой здесь с нами, Он действует в наших сердцах, Он не остановится, Он не перестанет. Он будет продолжать изменять нас, Он будет продолжать освещать нас, Он будет продолжать насыщать нас Твоим счастьем, Твоим смыслом, Твоей красотой до конца наших дней, если мы верим в Тебя. И, Господь, мы молимся Тебе благодати Твоей на эту проповедь. Все мы нуждаемся в благодати, кто-то для того, чтобы внимательно слушать, конспектировать, помечать в своих Библиях, пометки делать. Я, Господь, нуждаюсь подкрепление от Тебя просто в физических силах, в духовных, в защите Твоей от того, чтобы мне не говорить вещи, которые я не должен говорить, чтобы мне точно и ясно изложить Твое Слово. И я нуждаюсь, Господь, в благодати, чтобы самому переживать Твое Слово. Пожалуйста, благослови нас сейчас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Бог готовил мое сердце к этой проповеди несколькими вещами. Во-первых, вчера у нас в школе был предмет, когда мы изучали, как Библия учит о грехе. Я, конечно, учил, но, наверное, я был, не знаю, можно ли так сказать, может быть, одним из самых лучших слушателей, потому что то, что я учил, пронзало мое сердце. И поэтому мы вчера увидели, все, кто были в школе вчера, насколько глубоко мы греховны, насколько глубоко мы пали, насколько абсолютно, на 100% люди порочны без Христа. И мы говорили о том, что порочен их ум, он не ищет Бога, он сопротивляется истине. Без Христа порочна наша воля, она будет выбирать. Ее свобода ограничивается между одним грехом и вторым грехом. Между глубиной греха и, может быть, не такой глубиной греха. Она не дает человеку без Христа возможности выбирать или грех, или праведность. Человек это не может сделать. Порочность касается всей совести, которая разрушается, становится нечувствительна к греху. Порочность касается наших намерений, наших устремлений, ценностей всех в сердце и так далее, и так далее. Мы говорили и говорили о том, насколько ужасен грех. И это мое сердце пронзало. Во-вторых, я физически очень устал. Это была хорошая подготовка для меня быть сосудом. Не просто глиняным, а разбитым, треснутым здесь. И поэтому не очень-то вижу в себе сил даже обычных проповедовать. И в-третьих, песня, которую мы пели в самом начале, по-моему, и я очень хотел бы ее повторить, и петь ее повторил. И в этой песне там две фразы, которые особенно были драгоценными для меня. Во-первых, это то, что Он спас меня от смерти. После вчерашнего дневного учения для меня эта фраза прозвучала очень особенно. Он спас меня реально от смерти, я был мертв без Христа. И это, конечно, очень драгоценно. И вторая фраза, там, конечно, очень много есть удивительных фраз. Вторая фраза, которая меня готовила вот сейчас к этой проповеди, это фраза «Мой Иисус». Это настолько драгоценная фраза. Я Ему принадлежу. Он мой Спаситель. Он меня усыновил, он сказал, я буду твоим Богом. И эта близость, эта глубина, которая есть со Христом, это, конечно, это, мне сейчас немножко трудно передать все то осознание, все те чувства, которые я пережил, когда мы это пели. Это самое счастливое, я не знаю, это самое такое сладостное, что мы можем осознавать, это мой Иисус. Это относится ко мне, я Его Сын, я Его последователь. Я иду за Ним, Он учит меня идти за Ним всем, что я есть, в каждом нюансе своей жизни. Нет большего счастья на земле. Это, может быть, для кого-то звучит очень религиозно, очень так, ну вот религиозно, там, мой Иисус, там, идти за Ним. Но тот, кто понимает смысл жизни по-библейски, тот, кто понимает, что Иисус сделал и как Он изменил его, тот понимает, о чем я говорю. Это не просто религиозность. Это жизнь, это сущность жизни. Явилась жизнь нам. Это Христос. Поэтому это большое благословение. Это то, как Бог готовил мое сердце к этой проповеди. И Пусть Бог благословит, мы уже молились. Послание Ефесянам, 4 глава. Мы продолжаем изучать это удивительнейшее послание, которое обладает потрясающей глубиной, и можно было бы начать его заново изучать, и мы бы увидели там новую глубину. Есть еще другие книги в Библии, поэтому мы побежим после послания Ефесянам к другим книгам. Сейчас мы находимся в 4 главе, и мы изучаем отрывок с 17 по 24. С 17 стиха, и вообще как бы с 4 главы, можно сказать, но с 17 стиха начинается большой-большой раздел, который заканчивается аж в 6 главе, в 9 стихе. Весь этот раздел можно объединить одним названием. Это практика освящения. Это очень о практической, о реальной жизни, о словах, о поступках, о намерениях, о таких разных вещах. И сущность этого всего большого отрывка – это как практически освящаться, то есть как практически жить со Христом, как практически жить так, чтобы Он был мой Иисус, не просто ну, теоретически, но чтобы это было реальностью моего сердца, моей души, моих мыслей, моих чувств. Это тоже, это то, из чего мы состоим. Чувства должны отражать, чувства христианина должны отражать христианство. Они должны пылать Христом, они должны печалиться о своих грехах, они не должны быть безразличны к разным многим библейским истинам. Когда мы растем, наши чувства тоже пылают. Конечно, нам не просто чувства нужно накачивать. Мы должны понимать истину, покоряться, и тогда чувства естественно возникают. Ну и так далее, и так далее. И здесь говорится о такой практике освящения, и таким образом неделю назад мы начали длинную серию проповедей, которая будет достаточно длинная. И эта серия проповедей называется «Практика освящения». Это вторая проповедь на эту тему. И мы, исследуя этот отрывок, который я уже отметил, с 17 по 24 стих, мы рассуждаем, потому что этот отрывок учит о том, как расти в святости, или механизм возрастания. И мы посмотрели на несколько моментов, и сегодня мы просто продолжим. Мы посмотрели, как удивительно этот отрывок призывает нас к святости. Божье сердце пылает огнем, и зовет нас к тому, чтобы наша жизнь освящалась. Мы призваны не просто веровать во Христа, мы призваны уподоблять свою жизнь Ему, мы призваны отражать Бога в своей жизни, в каждом элементе собственного бытия, существа своего, всей своей жизни. Это очень ясное призвание, послание Ефесянам уже об этом говорит, в частности, 2 глава, 10 стих, «Ибо мы Его творение, как новое творение во Христе». Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть это речь идет об освящении, об освобождении от злых дел, об освобождении от греха в нашей жизни и практике добрых дел, то есть практике ну, более праведной, более святой жизни. И мы смотрели на это, и мы начали смотреть на отрывок, как он учит, собственно, как нам расти, в чем механизм. Сейчас эта проповедь, она будет таким образом построена. Я напомню, как Бог призывает нас к святости для тех, кого не было. Мы прочитаем один отрывочек. Потом мы посмотрим, как отрывок учит нас тому, как неверующие люди, почему они не освящаются. И потом там вторая часть, как те, которые верят во Христа, почему они растут в святости. И из этого, третье, мы выведем сам, сформулируем четыре принципа, как механизм возрастание в святость. И потом в конце проповеди я попрошу вас сделать четыре решения. Я заранее это говорю, чтобы вы могли думать. Первое, я спрошу вас, как вы посвящены... Собственно, эти четыре решения будут отражать сам механизм. Давайте, потом я уже подробнее об этом скажу. Давайте прочитаем послание Ефесянам 4:17-24. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, языческие народы или люди, которые без Христа». Как они поступают? «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены или оторваны от жизни Божией». Почему с ними такая ситуация? «По причине их невежества и ожесточения сердца их». К какому результату это их ведет? Они, дойдя до бесчувствия, когда их совесть уже не работает, когда они не могут отделить хорошее от плохого, когда они уже не чувствуют верно, не понимают верно, они, дойдя до бесчувствия, предались или посвятили себя распутству, то есть извращению всех или большинства заповедей Божьих, нарушению их. Они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И их не остановить, их сердце горит, они жаждут больше и больше греха. Но вы не так познали Христа, начинается от тех, которые уже во Христе. Потому что вы слышали о Нем, но не просто слышали, и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, или снять с себя, это греческое слово значит, как бы одежду. Прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего или разлагающегося в обольстительных похотях. А обновиться духом ума вашего и облечься, одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И далее вывод. Посему и много-много практических таких ясных призывов Божиих, как на практике нужно жить. Этот большой отрывок начинается с разъяснения механизма освящения, то есть как же мы можем расти в святости. Смотрите, здесь апостол Павел уже зовет к святости, он говорит, посему я говорю, то есть, но не просто я, и заклинаю Господом. Мы говорили, это слово заклинаю, с греческого может быть еще переведено, как Господь тоже свидетельствует. Это не моя идея, это Божья идея, которую я передаю. И давайте откроем 1 Петра, 1 глава, с 13 по 25 стихи. Это отрывок, который в унисон вот этой фразе, где апостол Павел призывает не поступать, как прочие народы, не жить во грехе. Апостол Петр точно так же в своем послании зовет к этому. Вы можете увидеть, насколько подобны эти два отрывка. Это говорит о единстве, о чуде богодухновенности слова. Разные писатели, разные люди даже в разные времена могли жить. Но Петр и Павел в одно время жили, хотя они вместе не прожили 3 года у ног Христа. Павел не ходил со Христом. Но у них одинаковое, единое представление о духовном возрастании. Это говорит о том, что, несмотря на то, что они писали эти книги, истинным автором каждого слова, которое записано в Библии, являлся Бог. Поэтому это Божье слово. Смотрите, 1 Петра, 1 глава с 13 стиха. Можно было бы посмотреть удивительнейшее, восторженное, торжественное вступление, которое Петр делает до этого 13 стиха. И потом, как и Павел, там начинает говорить, «Посему я говорю и заклинаю Господом, не поступайте, как прочие народы». Здесь точно так же Петр, он сделал такое торжественное вступление, показал величие, и потом говорит, что из этого? Он говорит, «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего», то есть акцент на нашем уме, то есть чтобы он был в верном состоянии, насыщен истинами. Второй момент, бодрствуя, то есть не засыпайте, не расслабляйтесь, совершенно или абсолютно, полностью уповайте не на себя, не на свои способности, не на свою дисциплину. Уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Уповайте на Христа. Вот куда ваш разум должен быть сосредоточен. Вот вокруг чего вы должны переживать и думать. Вот в чем вы должны расти. И дальше он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Вот этого ветхого человека, который был движим этими похотями, которые его разлагали. С прежними похотями, бывшими в неведении вашем, вы не понимали сути вещей, ваш разум был помрачен, вы были наполнены суетой, то есть пустыми вещами. И поэтому, естественно, у вас возникали эти желания, рожденные просто заблуждениями внутренними, ложью, которая у вас внутри была. Но, по примеру призвавшего вас святого Иисуса Христа, и сами будьте святы во всех поступках. Это огонь Божьего призвания. Почему так? Он еще усиливает этот огонь. Он говорит, ибо написано еще в Ветхом Завете, будьте святы, потому что я свят, Бог говорит. А вы мои дети, вы мои последователи, вы должны отражать мою святость, вы должны ревновать о святости. Это должно быть вашим ежедневным, еженедельным борением, интересом. Это то, что должно вас увлекать, это то, о чем вы должны думать, это то, что должно вас волновать. Это то, чем вы должны заниматься постоянно. Помните, 1 Тимофея 4,16 написано, «Вникай в себя и в учение». Это процесс освящения. «Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь». Имеется в виду не от ада, ибо Тимофей уже был спасен от ада, но от греха. Сам себя спасешь и слушающих тебя. «Занимайся с ним постоянно». Это то, что должно быть страстью наших сердец. Братья и сестры, подумайте о том, является ли это страстью ваших сердец. Или вы успокоились на том уровне на котором вы находитесь. Взобрались на определенную ступеньку какой-то праведной практической жизни, посмотрели на нее и сказали, ну, она золотая, сели на нее и шлифуете, целуете ее, и не хотите идти дальше, довольствуйтесь тем, что есть. Бог призывает с огнем. Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. И Петр дальше продолжает. Он знает, нам трудно освящаться, нам трудно пылать об этом. Он говорит, если вы называете отцом, смотрите, с этой точки зрения, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, а, это мои дети, ну ничего, некоторые грехи, ну ничего, подумаешь, я ж добрый, закрою на это глаза. Нет, он так не поступает, он нелицеприятно, он не смотрит, кто это, он справедливо, честно и свято оценивает. Вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вы на земле лишь странники, вы идете домой, это не смысл вашей жизни, поэтому вам не нужно врастать в греховность этого мира, вам нужно готовить себя к встрече со Христом. И поэтому живите в этой жизни со страхом, с трепетом, с волнением, с переживанием, страстью по поводу того, чтобы освящаться, чтобы отражать Христа, чтобы славить Его не просто словами или каким-то приходом на собрание, но славить Его всей своей жизнью. Более того, зная, что нетленным серебром, не этим истлевающим, разрушающимся серебром или золотом, деньгами или какими-то материальными богатствами вы искуплены от суетной жизни, от пустой жизни, преданной вам от отцов, от родителей ваших. Но вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. И опять он говорит, послушанием истине. Смотрите, он начал с истины, припоясав через слово ума вашего. И здесь возвращается. Послушанием истине через духа очистите души ваши. К нелицемерному братолюбию и так далее. Здесь он тоже описывает механизм освящения. То есть, другими словами, когда мы говорим о практической святости в нашей жизни, то мы понимаем, что Божье сердце горит огнем, горит призывом к нам, чтобы мы никогда не останавливались, чтобы мы продолжали сражаться с грехом, который в нас есть, чтобы мы росли в этом, чтобы мы никогда не были удовлетворенными. Речь не идет о каком-то таком психически ненормальном состоянии, когда человек озабочен, когда он просто он не может успокоиться, не может найти мира в Боге, он не может найти радости в Боге, он рвет на себе волосы, он надевает на себе вериги, истязует себя. Я же там... Это не об этом говорится. Это вовсе не отвергает мира во Христе, жизни в Его любви, в благодати. Это как раз то, что эта благодать производит в нас. Мы хотим уподобляться Христу, Бог призывает нас. Поэтому Божье сердце призывает нас расти в святости. Но каждый из нас, я уверен в этом, может рассказать истории, не одну, в своей жизни, когда мы стараемся изменить что-то, какой-то грех в своей жизни, какие-то чувства, какие-то мысли, какие-то отношения с кем-то, какие-то поступки, какие-то привычки, какие-то разные-разные черты характера, и у нас это не получается. Мы все это можем рассказать. Поэтому для нас важно, Господи, я понял, мне нужно расти в святости. Как? К чему мне прилагать старания прежде всего? На чем я должен быть сосредоточен в первую очередь? На чем во вторую, там, в третью? На чем мне сосредоточиться? Я понял, у меня столько разных вещей есть в жизни. У меня столько всего есть, и еще есть неудачи, и столько истин. И я просто теряюсь в этом. На чем прежде всего мне нужно сосредоточиться? Еще я и слышу, что своими усилиями, своей дисциплиной это как не срабатывает. Хотя Библия призывает к усилиям, к дисциплине, к максимальным стараниям. Но на чем я должен сфокусировать эти старания? Эта проповедь будет очень интересна, даже если я буду говорить ее скучно, для тех, кто серьезно относится к своему освящению. У тех уже ушки на макушке, внимание... Хочу это понять, это для меня жизненно важно, не потому что просто я должен правильно слушать проповедь, а потому что Господь, Он смотрит на меня, Он зовет меня, я хочу достойно отреагировать. Мой Господь не только здесь на богослужении, Он со мной всегда. Я молюсь Ему вечером, я целый день живу перед Его лицом, я сплю в Его руках, и Он говорит мне через Свое Слово, я понимаю, мне нужно освящаться, Господи, научи меня. И таким образом, вот этот отрывок послания к Ефесянам у нас учит это. 17 стих, он призывает нас к освящению, и потом описываются люди, неверующие, которые живут по определенным причинам во грехе. По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, и результат такой жизни, дошли до бесчувствия, предались распутству, посвятили себя этому, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Давайте мы посмотрим один рисунок, который я попытался изобразить то, что здесь написано. Я проповедовал об этом неделю назад. Смотрите, ни у кого нет лазерной указки, как бы случайно. Я пытался купить, не нашел. Смотрите, с чего, ну вы наблюдаете. Смотрите, с чего апостол Павел начинает. Он начинает с суетности ума своего. Это центр этой иллюстрации. Я специально выделил его. Он говорит, почему они так поступают? По суетности ума своего. Помните, Петр там тоже был сосредоточен на припоясав чресло ума вашего. И потом в конце он говорит, чтобы, ну, там тоже об уме, который нам нужно наполнять истиной. Кстати говоря, библейский ум – это сердце библейское. Это сердцевина человека. У нас обычно, когда мы говорим ум и сердце, то под умом подразумеваем ум, а сердце – это больше подразумеваем как чувство. Но библейская концепция иная. Он здесь начинает по суетности ума своего. И дальше смотрите. А почему мы суетны в уме? Потому что мы помрачены в разуме. И это то, что внизу видно. Из-за помрачения разума, стрелочка вверх, выходит то, что есть суетность ума. Наш разум во тьме. А почему наш разум помрачен? Потому что мы отчуждены от жизни Божией. Это еще ниже, я это назвал как мертвость. Мы оторваны от реальной жизни, мы духовно мертвы без Христа. И поэтому, естественно, наш разум во тьме, весь тот ум, все то, ну просто превосходство нашего разума и образования для Бога – это мрак. Это не выводит нас, это не решает, это не даст нам силы для освящения. Причина этого – мы оторваны от жизни. Мы не имеем жизни в себе. И Иисус не мой. Он не вошел в меня. Дух Святой не пришел в меня и не переродил меня. Во мне нет жизни, которая бы рождала другое видение, когда бы какие-то ясные маяки в моем разуме были. Вот свет, вот куда нужно двигаться. Нет, мрак. Мне кажется, маяки везде горят, но на самом деле я во мраке. И поэтому все доводы, все выводы – это суета. По какой причине нет жизни? По какой причине человек не покоряется Евангелию? По какой причине человек не находит спасения во Христе? И поэтому Дух Святой не приходит в него и не рождает его заново? Почему люди не принимают Евангелие? Почему они не начинают верить во Христа по-настоящему? Так, чтобы отдать свою жизнь ему, так, чтобы действительно родиться свыше. По причине их невежества и ожесточения сердца. Это еще ниже, видите, две стрелки. Во-первых, у них есть невежество, неверное понимание Христа. Но почему еще это невежество? Потому что их сердце ожесточено против Христа. Они полностью порочны. Они не хотят сокрушиться. Они хотят принять христианство, но так, чтобы не подчиняться Богу. Они готовы принять Евангелие, из-за которого Бог обещает там позаботиться о моей жизни, но так, чтобы не подчинять самого себя господству Иисуса Христа. Они находятся в таком упорном состоянии ожесточения сердца или окаменения, еще это можно перевести. Их сердце не сокрушено перед Христом. Их сердце не влюблено в Христа. Они не видят Христа достойным. Это именно относится к Христу, потому что чуть ниже в 20 стихе написано, «Но вы не так познали Христа». Вот здесь вот это все помрачение, это все ожесточение, это невежество, суета в первую очередь связано со Христом, потому что от этого все проистекает. Из-за этого внутреннего ожесточения не происходит рождение свыше, поэтому мертвость, это приводит к помрачению разума, а это приводит к суетности ума. И это уже ведет к результатам, которые выше. Это бесчувствие, из-за которого люди предаются распутству, то есть посвящают себя многим разным грехам, не только сексуальным имеется в виду. И это приводит к тому, что всякую нечистоту люди уже с ненасытимостью хотят делать, они хотят ею наполняться и тому подобное. И вот здесь описано почему. И смотрите, мы здесь видим два вывода. Это то, что мы еще в прошлой проповеди сделали. Первое. Если мы хотим освящаться, не просто внешне изобразить себя более святыми или более правильными, но действительно внутри измениться так, чтобы изнутри нас это проистекало, эта жизнь, это отношение, эти чувства, чтобы это было естественным, искренним, живым, не натянутым, не надуманным, не просто там прилепленным сверху, а то, что изнутри нас, чтобы так было, первое, нам нужно родиться свыше. без покорности Евангелию, без спасения во Христе, без принятия, без подчинения каждой истины Евангелия, то есть Евангелие – это путь спасения, как же спастись? Человек мертв духовно, у него нет никаких шансов, чтобы он мог освящаться. Иллюзию освящения он может сделать, там кого-то не ударить, когда захотелось, но по-настоящему он бессилен. И грех – это его господин, он раб греха, так Библия учит. Мы все такими были, кто уже уверовал во Христа. И второе. Вторая причина, которую мы здесь видим, это то, что в центре я выделил. Это то, с чего Петр здесь, Павел и Петр, кстати говоря, они начинают с этого. Они говорят, почему они так живут? И он первый говорит, по суетности ума их. Потому что их разум не наполнен истиной. И поэтому они так живут. Их разум наполнен ложью, красивой, просто как, есть такое слово английское, brilliant, как просто искрящаяся, удивительная, всякие там знания, всякие дипломы и тому подобное. Суетность ума – это то, с чего Павел начинает, это то, на что он обращает наше внимание, это точка, которую он ясно, очень ярко показывает, что из-за этого люди живут во грехе. Это относится к верующим в том числе. По этой же самой причине христиане, которые хотят изменить свою жизнь, но они никогда еще не доросли до того, чтобы возлюбить чистое словесное молоко, библейское учение, возлюбить его как младенцы, которые кричать будут, которые устроят скандал, которые, не понимая ничего, но они точно знают время кушать. И даже не время, а я все равно хочу. Вот пока мы не дорастем, как христиане, до того, чтобы так возлюбить чистое словесное молоко, Божье учение, пока мы не начнем насыщать свой разум, то есть свое сердце истиной, и не просто знаниями, но тем, чтобы наше сердце срасталось с истиной, наше мировоззрение трансформировалось, мы покорялись бы этой истиной. Это как про Джона Буньяна было сказано, кто-то сказал, что если бы ему вены разрезать, у него бы из вен потекла не только бы кровь, но и библейские отрывки. Так сильно он любил слово, так это очевидно было в его проповедях, так это было очевидно в его книгах. И до сих пор нам очевидно, кто знает эти книги «Путешествие пилигрима», «Духовная война» и многие еще другие есть его книги. То есть он так сросся с Писанием. Пока мы это не сделаем, мы будем не в силах освящаться. Вот это точка, на которой нужно сосредоточиться. Поэтому первый вопрос, который нужно задать, а принял ли я Евангелие, спасен ли я во Христе? Это первое. Если этого нет, я не изменю свои проблемы в семье, у меня не будет силы перестать раздражаться, гневаться, ссориться с людьми, не принимать их, обижаться и разные другие вещи. Перестать воровать, кричать, пить, колоться и разные-разные вещи. У меня не будет смелости и силы говорить со своими детьми, говорить со своими друзьями, с женой, с мужем, честно, прямо. Я буду бояться, я буду раболепствовать. У меня не будет перемены. Первое, мне нужно рождение свыше. Второе, что мне нужно? Второе, мне нужно наполнить свой разум истиной, наполнять постоянно. Мне нужно дорасти до того, чтобы мое христианство отражалось тем, что я люблю Божью истину, я люблю Божье Слово. Я в разных формах выражаю эту любовь, в разных формах. Если я люблю, это будет, знаете, человек, который хочет, ищет возможность, который не хочет, ищет оправдание. То есть, если ты любишь, ты найдешь массу возможностей, чтобы соприкасаться с Словом, оно будет с тобой. Мне... По милости Божьей, у меня есть пример один из моей жизни, когда моя сегодняшняя жена еще не была моей женой, когда мы где-то договаривались о встрече, она меня далеко узнавала, потому что я шел с книгой и читал. То есть у меня просто в жизни очень мало времени на то, чтобы исследовать вот такую толстую книгу. Мне просто, я вижу, моей жизни недостаточно. Хотя бы жизнь там, как Адам, пожить хотя бы. В смысле, так долго, я имею в виду. Тогда может быть, но я понимаю, нет, поэтому я старался использовать любой момент для того, чтобы вечером я шел от столба к столбу, я доходил до столба осветительного, я прочитывал один отрывок, один стих бывало, просто я шел до следующего столба, 50 или 25 метров, разные расстояния между столбами есть, и я просто рассуждал об этом, потом еще раз, может быть, тот же отрывок или следующий и так далее. В метро я прочитал уйму книг, когда я ездил в институт и назад, блаженное время было, очень хорошее, обожаю. Обожаю это. Сегодня я уже езжу на машине, и у меня есть возможность просто слушать Библию, аудио или проповеди. Ну и так далее. То есть люди, которые любят истину, которые с ней срастаются, они будут изменяться. Которые не влюбятся в Писание, не будут изменяться. Поэтому вопрос, какое у вас общее отношение к истине? Где вы черпаете истину? Где вы наполняетесь истиной? Или, может быть, вы наполняетесь светскими фильмами, тусовками, мирскими ценностями, журналами, пустыми разговорами, даже с христианами. Тогда, естественно, будет результат. Это Библия говорит. Хорошо, теперь давайте мы посмотрим на причины и результат освящения истинных христиан. С 20 стиха по 24. 20 стих начинается: «Но те люди живут во грехе, не живите так». И вот их причины, почему они так живут. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». Во-первых, я уже это отметил, вот это слово «но» очень важное. Оно нам разъясняет разум или позицию неверующих людей, что тут противопоставление. Он говорит, вот они так живут, но вы не так познали Христа. То есть подразумевается, что они как-то тоже познали Христа, но вы не так, как они. Вы это видите? Это очень важно увидеть. Если вы открыли свои Библии, пометьте это как-то, может быть, «но» введите. Здесь есть противопоставление, здесь есть весы. Вот неверующие люди, о них мы много-много-много сказали, но вы не так познали Христа, как они. Они тоже познали. Они как-то познали, они что-то узнали о Христе, или люди, которые там в каких-то, не слышали никогда библейскую весть, они как-то знают Бога, как-то истина им тоже Бог ее доносит. Но они, что-то есть, какое-то радикальное различие в этом всем есть. Они много знают о Христе, они ходят на праздники, они считают себя христианами, они стараются не делать многих грехов. Некоторые из них делают достаточно серьезные, такие ограничивают себя, чтобы не грешить. Но они все-таки не так познали Христа, как должно для спасения и для практического освящения. А как же мы познали? В чем здесь суть? Вот здесь такой поворот. Во-первых, что нам нужно заметить, это христоцентризм. То есть Павел не говорит: вы лучше знаете, как правильно поступать, вы лучше знаете все заповеди. Или он не говорит: вы просто вместе, и вам как-то вместе легче. Или он не говорит, что вы там какие-то более глубокомысленные, там о каких-то вещах думаете, там так или это. Он говорит, мы говорим о уме, мы говорим о познании, и он сразу же прибегает ко Христу. Говорит, вот вокруг чего все вращается. Он говорит: Христа вы не так познали, вот в чем вся сущность. И поэтому это христоцентризм. Это не просто религия, один тип религии, второй тип религии. Это здесь тип религии, который не спасает, а здесь «но», здесь другое отношение к Иисусу. Здесь христианство, здесь стержень всего – это сияние, реальное величие и славное представление о Боге. Это связано с Богом. Это не связано просто у нас другой монастырь, у нас другие уставы, у нас это срабатывает лучше. Это говорится о том, что в фокусе нашего внимания Христос, наше познание Христа. Вот о чем идет речь. Наш разум наполняется не просто разными истинами. Я часто встречал христиан, я сам так жил. Когда ты читаешь Библию, когда ты много-много изучаешь, ты помнишь много-много разных истин, много разных заповедей, и это тебя испепеляет. Это делает тебя более бессильным. Не то, что это делает, ты все равно бессилен. Есть такие люди, которые становятся такими святошами, которые уж очень сильно борются за святость, хотя у них это не получается. И ярче у них это получается в выражении к другим людям, когда они могут набрасываться на других людей и освящать их, критикуя их и обличая везде и вся. То есть можно знать много-много заповедей, много-много разных принципов, но это не будет все равно работать, пока это не христоцентрично, пока это не связано со Христом, пока это не проистекает из моего преклонения перед Христом, пока я не вижу Христа так, что это завоевывает мое сердце, и любую заповедь, любую свою греховность, любую ситуацию в своей жизни я перед Христом проживаю. Я перед Христом живу не просто здесь на богослужении, в домашней группе и еще в какой-то ситуации. Вся моя жизнь перед Ним. Я просыпаюсь утром, и я понимаю, я в руках Христа. Я завтракаю, я знаю, Христос рядом. Я еду на работу и читаю Писание, если я не стал раньше. Я настраиваю свой разум, свое сердце. Я живу перед Христом. Вот смысл моей жизни. Я работаю и выполняю то, что мне начальник сказал сделать, свои обязанности, потому что Христос смотрит на меня, потому что Он призвал меня работать иначе. И так далее, и так далее. То есть это мышление христоцентричное, это очень важный принцип. Недостаточно просто изучить заповеди. Все эти заповеди должны привести ко Христу. Они должны в свете Христа рассматриваться. Таким образом, наше познание – это познание Христа в первую очередь. И заповеди отсюда проистекают, от Христа. Вы можете задать себе простой вопрос, чем я мотивирован, когда я переживаю об освящении? Любовью ко Христу или чем-то другим? Тем, что нужно быть правильным, тем, что если я во грехе, это плохо влияет на мои отношения в семье, тем, что, ну, как-то мы же христиане, надо делать хорошие вещи, тем, что Бог может наказать, если я буду делать плохо, я бы не хотел, чтобы моя жизнь, чтобы я там страдал. Чем мы озабочены, когда мы боремся за святость? Если мы не озабочены Христом, мы не освятимся. Мы законники, которые используют заповеди для того, чтобы утверждать свою самоправедность, самого себя, самоспасение, самодостаточность, оторванность от Христа. Наши грехи и заповеди должны вести нас ко Христу. Именно там наше главное переживание должно возникать, когда мы не святы или когда мы хотим освятиться. От любви ко Христу это должно происходить. Давайте посмотрим дальше. Но вы не так познали Христа. И вот это слово «познали» еще с греческого «учиться» или «изучать», «научаться», «усваивать», «приучаться». Вы не так изучили Христа. Вы не так научились о Христе. Вы не так усвоили Христа. Вы не так приучили свое сердце ко Христу. Это не просто факты узнать. Это сродниться сердцем. Я уже сказал, это любовь. Это преданность. Это когда он для меня драгоценен. Мое мышление вокруг него. Христоцентризм. Если этого нет, нет выхода. А почему мы не так познали Христа? В чем, собственно, в чем отражается, что мы не так познали Христа? Ну, они песни не поют, а мы поем. Они как-то о Христе маловато говорят. У нас проповеди о Христе. Они не знают правильно доктрину, а мы знаем, там мы можем правильно рассказать. О чем здесь говорится? Давайте прочитаем, что Павел здесь, что Бог через него говорит нам. Чем характеризуется верное познание Христа? Если я верно познал Христа, как это будет выглядеть в моей жизни? Как я могу проверить, действительно ли я расту в верном познании Христа? Или, может быть, я верно его познал, спасся, а потом я увлекся чем-то другим? Законом, самим собой, я уже говорил об этом. Как это проверить? Ну как? Я когда каялся, я плакал, поэтому, конечно, я не христианин, что ли? Это хорошая идея, но она не из Библии. Давайте посмотрим, что Бог говорит. Но вы не так познали Христа, почему? Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни и 24 стих, облечься в нового человека, в новый образ жизни. Смотрите, несколько моментов. Во-первых, вы слышали о нем. Точнее, будет перевести, если, конечно, вы слышали его. Чуть-чуть точнее был бы этот перевод. Это очень, в принципе, близко, это не противоречиво. Но корректнее было, если вы слышали его. Не просто о нем, но его. Можно задать себе такой вопрос. Когда я слышу проповедь, читаю Писание, рассуждаю о Господе, кого я реально слышу? Просто какие-то предложения, которые здесь записаны? Просто какого-то человека? Просто это мои какие-то мысли? Или я слышу Бога? Это очень важный вопрос. Это то, что я постоянно свое сердце направляю перед проповедью, чтобы проповедовать Слово Божие как Слово Божие. Чтобы было очевидно, что я не проповедую свой опыт жизни. Кому это вообще интересно, мой опыт жизни? У тебя такой опыт жизни? Молодец. Ну, это может быть интересно, но это как бы к нам, ну и что? А я другой совсем, у меня другая семья, у меня другое устройство внутреннее. Ты такой, а я другой, поэтому, ну, классно, что тебе так. Живи себе. Но я стараюсь проповедовать Божье Слово, а это к каждому из нас обращено. Очень важно, чтобы мы в вере ходили. И чтобы мы Его слышали. Можно услышать Евангелие, и это просто как метод самоусовершенствования. Я Бога не услышал, и я не перед Богом это Евангелие слышу. Призыв к святости, да, это метод самоусовершенствования, это лучше. Я не Бога услышал, я услышал то, что мне мой разум говорит, там, другой человек напомнил. Поэтому опять это христоцентризм такой. Я услышал о нем, или я услышал его. А те люди, которые там повыше описаны, они не слышали его. Или то, что они слышали о нем, не привело их к тому, чтобы слышать его. К тому, чтобы перед Ним это переживать. К тому, чтобы богоцентрично жить. К тому, чтобы сердце было более горящим о Боге, о Его мнении обо мне, а не просто о христианской философии. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Вы не просто слышали о нем, вы не просто слышали что-то там от него, и, ну, подумаешь, вы этому научились. Знаете, некоторые же учители характеризуются в Библии, что они такие, что они постоянно учатся и не могут достигнуть познания истины. Они говорят, они изучают, знают термин, знают понятия, но ты смотришь на их жизнь, они не выучили урок. Они не достигли познания истины, истина их не трансформировала. Мы не просто должны слышали быть о нем, но мы должны были реально научиться. Это должно стать частью нашего мировоззрения, нашего сердца, наших убеждений. Это должно быть частью нас. Так как истина в Иисусе, это не просто балочки, это не просто идейки, это единственный свет, это единственная истина, это единственный правильный путь, это единственная жизнь для нас. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились. Можно это видеть в вашей жизни. Пока это нельзя видеть в вашей жизни, вы не научились. Ну как это не научились? Я могу тебе так же, как ты, рассказать. Ну, Бог это не называет научились. По плодам их узнаете их. Ты не можешь мне говорить, что у меня в сердце. Ты не знаешь. Мне не нужно это знать. По плодам сердца узнаешь их. Мне не нужно с человеком прожить 30 лет вместе в одной комнате и ходить с ним на учебу, чтобы иметь право потом что-то сказать. Я думаю, по-моему, у тебя не очень правильное отношение к Богу. Это Библия не дает. Библия – это Божье откровение, которое дает нам возможность анализировать себя в первую очередь и анализировать какую-то ситуацию человека, ну или там общество и тому подобное, не зная каких-то скрытых вещей. У нас нет права судить, потому что не судите, пока не откроется все, и только Бог может судить, Он все знает. Но у нас есть право оценивать, и это точно мы должны делать. Истина в Нем и только в Нем, и поэтому мы должны не просто так, мы должны научиться. И вот чему научиться. Отложить прежний образ и надеть новый образ жизни. То есть, другими словами, практическое освящение. Как проанализировать, действительно я познал Христа особенно? Как проанализировать, услышал ли я Его, научился ли я у Него? Это будет очевидно в практике освящения моей жизни. Это то, что здесь очевидно. Но мы спасаемся только по благодати. Давайте не будем приписывать сюда дела, потому что это уже законничество. Мы спасаемся абсолютно по благодати и только через веру. И только через Христа, а не через самих себя. Но истинное спасение, истинная вера и истинная благодать, которая работает во мне, будет, то есть спасающая вера, она будет проявлена в освящении моей жизни. И если это не очевидно в освящении моей жизни, мощный библейский вопрос – а есть ли там вообще спасающая вера? Там есть такая вера, может, как у бесов. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Знают, что Бог есть, знают разные библейские истины, и трепещут, ожидая мук вечных, наказания. Наше познание Христа, наша преданность Христу, наше действительное спасенное состояние, мы рождены свыше, вот чем характеризуется. Мы слышали Его, мы слышали о Нем, мы научились в Нем, и вот чему научились. Отвергать грех и практически освящаться. Если этого не очевидно в нашей жизни, если мы просто хорошие, сдержанные, интеллигентные люди, у нас нет библейского основания считать себя спасенными людьми. У нас есть все основания испугаться о том, что со мной. И искать Христа и тому подобное. И потом уже успокаиваться в Евангелии, которая трансформирует мою жизнь на практике. Итак, вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. И теперь давайте посмотрим 22 стих. Во-первых, отложить прежний образ жизни. Вот это слово «отложить» еще можно перевести как «снять», «раздеться». То есть есть образ жизни, здесь образ такой использован как одежда, в которой мы одеты. И здесь говорится, что мы должны это снять с себя и отложить в сторону, это не наше. Отложите прежний образ жизни, и здесь характеризуется этот образ. Он ветхий, он разлагающийся, он истлевающий, он рассыпается в прах. В нем нет силы, в нем нет будущего, в нем нет жизни, в нем нет опоры. Это ветхое, ты чуть-чуть посмотрел, даже не дотронулся, оно пух, и в прах превратилось. Вот это что такое ветхое? Этот образ жизни ветхого человека, то есть греховной нашей природы, какими мы были мертвыми без Христа. когда Господь нас возродил, когда у нас появилась новая природа, причастники божеского естества, мы новое творение, у нас есть сила, у нас есть основание жить новой жизнью, новым образом жизни, но у нас остается осколок греха в нас, который может порабощать нашу волю и наш разум, так что мы можем жить, не освящаясь, так что мы можем жить по плоти и жить греховно, и жить под законом вот этого осколка, под законом греховным, ветхим, под просто греховной жизнью. Если мы приняли Христа, мы понимаем, это должно быть отложено от нас. Это должно быть совлечено, мы должны снять это. Потому что мы знаем, что происходит, откуда происходит вот эта ветхость и греховность. Написано, он истлевает в обольстительных похотях. Прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Он истлевает, разлагается, становится ветхим, никчемным. Из-за чего? Из-за желаний, которые нас обманывают. Обольстительные – это обманывающие нас желания. Есть какие-то мысли, которые приводят, вырабатывают желания, эти желания нас обманывают, и в результате наша жизнь разваливается. Греховная жизнь основана на обмане. Греховная жизнь основана на том, что я обманываюсь относительно того, где счастье, где истинный выход. И этот обман в моем сознании производит желания в моем сердце, которые толкают мою волю, и я принимаю своей волей решение поступить греховно, и в результате вижу, как моя жизнь разлагается, истлевает и разрушается. В фундаменте всего есть истина или ложь. Если это ложь, она производит, какие здесь желания? Обольстительные, обманывающие меня желания, греховные. Это приводит, это давит на мою волю, я принимаю решение воли сделать что-то, и потом я со временем вижу, как моя жизнь развалена. У меня нет практической святости, я не изменился. Потому что мной руководит ложь, а не истина. Мной руководят в результате похоти греховные, греховные сильные желания, которые меня обманывают, сулят мне счастье, а потом разруха, у разбитого корыта опять сижу. И они давят на мою волю, я принимаю решение, и вот моя жизнь такая. Вот этот способ жизни, вот этот источник жизни нам нужно отложить. Этим источником жизни люди живут, неверующие, о которых мы сказали выше. Верующие могут жить из-за вот этого осколка греха, который в нас. По природе он такой же. И поэтому этот способ, этот механизм жизни не должен руководить. Почему так сделал? Я не знаю. У меня было желание, я это сделал. Я даже не знаю, почему я это сделал. Я не практикую 1 Тимофея 4:16, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно. Я не понимаю, почему я это делаю. Я просто так привык, я так всегда делаю. Там есть ложь, которая производит эту привычку, эти похоти, эти желания и так далее, и так далее. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. И потом еще одно очень важное слово в 23 стихе. Буквально даже не слово, а буква. А. Или это противопоставление. То есть говорится, мы познали так Христа, мы когда смотрим на Христа, мы видим, какой Он. И мы тут же сразу же видим в нем, как в отражении, урок, призыв, не живите греховно, живите свято. Отложите греховный способ жизни, отложите греховный механизм жизни. Ложь, обольстительные желания давят на волю, принятие решений и разруха жизни. Не живите таким механизмом. Ну, я не знаю, что там у меня происходит. Занимайся этим постоянно, вникай в себя и в учение, знай, что тобой руководит. Думай, включи свои мозги, посвяти себя истине, припаяшь чресло ума своего. Это образ для римского воина, который, выходя на войну, у него здесь амуниция, если он ремнем не обвяжется, у него это все будет мешать ему. Он не сможет, его убьют сразу. И он не сможет меч никуда повесить, какое-то обмундирование, его туника, по-моему, или не туника, как это называется, она будет ему мешать, он будет запутываться в ней. Поэтому такой образ, что подвяжись. То есть собери все вместе, пусть ничего не мотыляется, пусть ничего не будет, непонятно почему к тебе прицеплено. Такой побежал в атаку, а к нему тут еще обоз какой-то прицеплен. А я не знаю, я так всегда жил. Ну и всегда будут такие результаты. Разберись, припаяшь чресло ума твоего для победы. То есть занимайся этим постоянно, наполняй свой разум истиной, но не просто наполняй знаниями, а вникай тоже в себя и понимай, что тобой руководит. Ложь. Похоти, привычки, отложи этот механизм, так не живи. Если ты познал Христа, ты будешь это всегда в нем видеть. Он призывает не жить так, но он призывает обновиться духом ума вашего, я к этому еще вернусь. И 24 стих. И облечься в нового человека. Смотрите, очень интересно. Бог не говорит о том, что кто его знает, как там это освящение происходит. Ну, это такое пионерское завзятие. Вот мы там должны освящаться, мы не должны делать грехов. Ну, вы поживите со Христом, вы просто, ну, вы пороха не нюхали, вы просто там, ну, щеглы молодые, что вы там в жизни вообще понимаете? Вот вы поживете, вот вы перестанете так кричать, что там, вот давайте там, вы поймете, жизнь посложнее, все позапутаннее. Поэтому мы уверенно вообще не можем быть. Господи, ну как-то там сделай что-то там. Мы не знаем, как это все происходит. И поэтому призыв Павла такой, ну мы не так познали Христа. Как-то по-другому, как-то там, что-то там, где-то Бог когда-нибудь, может быть, что-то там изменит. Нужно ждать, что у тебя есть грех, ты пробовал, не получается. Ну, кто его знает, куда прилагать старания? Ну, просто как-то, ну, собрание не оставляй. Это правильный совет, очень хороший, но недостаточный. Ну, как-то там оно постепенно выровняется. Мы сложные создания, оно как-то там само постепенно. Бог здесь так не говорит. Он не использует глаголы в пассивном форме. Оно как-то само, так не говорится. Очень ясный призыв. Вы не так познали Христа, и вы научились вот чему отложить. Это призыв к человеку. Мы должны отложить, и мы должны облечься. Мы должны сделать, это активная позиция. Мы должны от чего-то отказаться и что-то взять на себя. Кстати говоря, недостаточно просто отказаться. Тут не написано, вы просто откажитесь от этого образа жизни. Нет, этого недостаточно. Ну, ты отойдешь на два шага, и потом опять впрыгнешь в это. Тебя засосет обратно. Нет никакой альтернативы. Говорится о практике совлечься этого всего, этого механизма, не просто поступков. Мы часто думаем, освящение это просто вот этот поступок на этот поменять. А чего же оно не меняется? Да не хочешь, потому что. Если бы хотел, поменял бы. Все, вот когда захочешь, поменяешь. Вот и вся простота освящения. Но так не написано. Это не просто поступки, это намного глубже. Это ложь, которая мной руководит, это чувства, которые меня обманывают, желания и тому подобное. Это нужно отложить и активно взять эту новую тунику, это новое одеяние и одеть на себя. Для кого-то это очень тяжелое, ее нужно поднять, для кого-то она запутанная, непонятная. Есть какие-то трудности разные, но нужно взять этот новый механизм жизни. Нужно научиться жить по-другому. Нужно заложить другой фундамент для всех своих мыслей, чувств, желаний, воли и решений. И что там, что отсюда сюда нас переводит? Что есть мост для этого? Это важный вопрос, это о механизме. Но давайте мы еще посмотрим, что здесь имеется в виду. Бог призывает нас облечься в нового человека, в новый образ жизни, то есть жить свято. Этот новый человек создан по Богу. Вы можете увидеть противопоставление. Тот ветхий человек, этот новый человек. Видите, 22 стих. Ветхий человек, 24 стих, новый человек, новый образ жизни. Тот истлевает в обольстительных похотях, тот грехом питается, его желания неверны. Этот создан по Богу. И характеристика, что значит по Богу? В праведности и святости истины. Если он в Боге, если он с Богом, мы будем видеть возрастающую святость и праведность его жизни. И смотрите, как он создан, его как бы внутренний вот этот механизм. Праведность и святость истины. Теперь давайте весь этот отрывок еще раз мы просмотрим, и мы сделаем вывод отсюда, механизм. Что же нам помогает отказаться от этого образа и одеться в этот образ жизни? В чем механизм? К чему приложить старание? Мы сейчас увидим это. Давайте мы еще раз отрывок этот посмотрим, чтобы убедиться в некоторых очень важных вещах. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Будьте, освящайтесь, да? Они так поступают из-за суетности ума своего, будучи помрачены в разуме своим, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества, смотрите, уже три слова, связанные с нашим разумом, и ожесточение сердца, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 стих. Но вы не так познали Христа, это четвертая характеристика, обращена к нашему разуму, потому что вы слышали о нем и в нем научились, вот еще два слова, это уже шесть, слышали, научились, это процесс познания. Так как истина в Иисусе, опять же, истину мы усваиваем своим разумом, своим сердцем, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающих в обольстительных похотях. Здесь о разуме не говорится, но я уже отметил, что под похотями всегда лежит ложь. 23 мощнейшее, это центральный мост всего. А обновиться духом ума вашего. Вот это уже восьмое употребление. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Девять слов в маленьком отрывке, которые сосредоточены вокруг разума. Сосредоточены вокруг того, истина или ложь. И поэтому 23 стих, который можно особенно выделить, это мост между прежней жизнью и новой жизнью. Это то, что переводит нас. Как мы можем от такого способа жизни отделаться? Как мы можем совлечься его? Что мы должны делать для того, чтобы реально... Ну, это как? Все, с завтрашнего дня одеваю новую одежду. Буду жить свят. Ну, это не так здесь написано. Здесь говорится, нужно обновиться, трансформироваться духом ума нашего. В святости и праведности истины. Истина должна наполнить наше сердце. Это есть ключевой фактор. Это то, что нас меняет. Давайте посмотрим схему, которая описывает вот этот кусочек, который мы просмотрели. Как, что с верующими людьми происходит. Ее увеличить можно было бы, как предыдущую, да? Смотрите. Но вы так познали Христа, потому что слышали о Нем и в Нем научились. То есть, во-первых, вы слышали и научились в самом верху. Это приводит к познанию Христа. Это вниз стрелочка. Видите, да, вы познали Христа. Это познание Христа характеризуется двумя вещами. Стрелочка вправо и влево. Если вправо, познание Христа вот чем характеризуется. Чему вы там в Нем научились? Отложить греховный образ жизни. А слева, видите, облечься в новый образ жизни. В нового человека. Там ветхий человек, здесь новый человек. И 23 стих – это мост между греховным образом жизни и новым образом жизни. Обновиться духом ума вашего. Мы познали Христа, что нам нужно вот это сделать, и во Христе мы познали, как это сделать, к чему прилагать старание. Обновление духом ума вашего. И смотрите еще несколько моментов. Отложить греховный образ жизни, под которым что его производит? Обольстительные похоти. Желания греховные, которые меня обманывают. Нужно было бы еще ниже нарисовать ложь, которая вырабатывает эти похоти. Можно было бы там еще промежуток волю нарисовать, на которую давят эти желания и заставляют волю принимать греховный образ жизни. Теперь с левой стороны смотрите. Облечься в новый образ жизни. Что его питает, этот новый образ жизни? Праведность и святость истины. Праведность и святость истины – это в 24 стихе. Облечься в нового человека, созданного по Богу, каким образом он этот новый, как он, в праведности и святости истины. То есть истина, праведная и святая, она ведет к праведности и святости, она подпитывает новый образ жизни. Можно было бы здесь между праведностью и святостью истиной вставить чуть повыше не обольстительные похоти, а истинные благочестивые желания. То есть истина вызывает во мне реальное желание к праведности, вызывает... устремление дает мне силу жаждать новой праведности, и поэтому это влияет на волю. Я принимаю волей верное решение в какой-то конкретной ситуации жить обновленной жизнью. Это то, как этот отрывок построен. И для нас очень важно заметить все эти составляющие. Есть один механизм жизни – ложь, обольстительные похоти, греховный образ жизни. Истина, праведные желания, новый образ жизни. И для того, чтобы с одного на второе перейти, нам нужно обновиться, трансформироваться, измениться духом ума нашего. Истина должна пропитать. Истина должна не просто быть во мне. Это должен быть мой стержень, это должны быть мои убеждения. Это должна быть глубочайшая моя вера. Я должен на этом стоять. Это то, что можно все сломать, но это никуда не деть. Если это уничтожить, нет никакой жизни, это для меня принципиально важно. Я за это держусь, пусть я буду бедным, пусть я буду больным, пусть я потеряю работу, пусть люблю быстро, но от этого я не откажусь. Это моя позиция, это стержень моей жизни. Пока этого нет, очень многие желания будут разрушать праведный образ жизни. Но я знаю, что надо бы, как тут ниже написано, посему отвергнув ложь, говорить истину. Я знаю, что нужно не лгать. Но у меня есть определенное представление о жизни. Если не солгать в этой ситуации... Но будет хуже, будут проблемы. А если будут проблемы, это вот так вот так аухнется. Я испытаю жуткий дискомфорт, мои близкие, может быть. Ну, Боже, Он добрый, как-то оно утрясется, Бог как-то простит. Это мировоззрение лживое. И оно не то, что производит желание, оно так давит, аж гай гуде. У меня дым из ушей идет, как я хочу обмануть. И Но я не знаю, что там вообще со мной происходит, я всегда обманывал. И просто не, я не должен обманывать. Вот я не должен, все, я вот взялся, я с понедельника вот решил уже не обманывать, сегодня уже вторник, и я не должен обманывать, ну вот может последний раз, а потом уже со среды, вот уже точно. Опять лживое учение работает во мне. И оно производит еще большее желание и оправдание так согрешить. И я обманываю. Поэтому недостаточно просто, я не должен так делать. Это ясно, это верно, это праведно. Но этого недостаточно, есть какой-то процесс. И мне, соответственно, обновиться духом ума нужно. Мне нужно истиной пропитать вот тот внутренний, то, что там внизу, мое представление о жизни, те убеждения твердые, которые у меня есть. У каждого человека есть невероятно твердые убеждения. Вопрос, истинные они или ложные. Много-много ложных убеждений, греховных. Поэтому мне нужно их атаковать. И тогда я буду способен желать другого и буду способен выбирать другой способ жизни. Ложь, плоть, мир, дьявол питает обольстительные похоти. Истина вырабатывает праведные желания. Хорошо, теперь мы подведем итог всему и сделаем механизм освящения. Я думаю, что те, которые жаждали святости, пережили такую техническую проповедь. Как будто бы мы побыли в каком-то механосборочном цехе. Много-много принципов они между собой. Я поэтому старался нарисовать, чтобы вам было просто понятней. Хорошо изучив этот отрывок, нам необходимо сформулировать механизм освящения, чтобы хорошо его понять и чтобы его хорошо запомнить. И потом мы будем способны практиковать, мы будем знать, мы будем помнить, к чему Библия призывает прилагать старания. Напомню, что нам важно знать библейский механизм, чтобы знать, к чему прилагать старания для личного освящения. Мы посмотрели весь этот отрывок еще раз, и теперь четыре принципа, которые я бы хотел сформулировать. Запишите их для себя, чтобы это было, осталось с вами, и это практиковать. Первое. Библейский механизм освящения по Ефесянам 4:17-24. Первое. Покорность или вера Евангелию, то есть рождение свыше. Это то, с чего должно все начаться. Если этого нет, мышлением, аутотренингом ничего не изменить. Очень мелкие вещи можно изменить, но серьезные нет. Второе. Необходимо обновление разума, оно же сердце, в познании истины. Необходимо просто посвятить себя, наполняться истиной в принципе в жизни. Необходимо дорасти, стать на позицию. Вы можете сегодня принять такое решение. Стать на позицию, что я люблю истину, я люблю Библию. Я люблю там, где истина провозглашается, я буду везде, я буду много, я буду жертвовать отдыхом и еще чем-нибудь, чтобы там быть, потому что то важнее, оно больше изменяет мою жизнь, чем мой отдых, или чем мое физическое состояние, или еще что-то. Поэтому это такая ясная позиция. Римлянам 12:1-2, я еще раз хотел бы это вам прочитать. Я читаю другие отрывки для того, чтобы это было очевидно, как вся Библия очень авторитетно и мощно нас к этому призывает. Я надеюсь, что вы, когда это слушаете, вы не просто слушаете, но и вникаете в себя тоже, и вы сейчас знаете, какую вы бы себе оценку по пятибалльной шкале поставили, насколько вы посвящены, насколько вы любите истину, насколько вы ее отыскиваете, как серебра и золото драгоценного. Насколько вы читаете Писание, читаете книги, учитесь в школе, в домашней группе, внимательно это все делаете, там ходите с Библиями, говорите о истине, ну там и так далее. Вы можете это оценить. Не оценивайте намерения свои. Вот я очень этого хочу. Оценивайте реальную практику. Не оценивайте просто чувства. Я так люблю, а вот так каждый раз, вот как послушаю проповедь, плачу. Потому что я так не живу. То есть оценивайте не это, оценивайте реальные плоды. Смотрите, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». То есть пожертвуйте вот этим греховным способом жизни. И живите новой жизнью, святой, благоугодной Богу для разумного служения вашего. Это даст вам возможность еще и Богу служить. И второе, смотрите. «И не сообразуйтесь с веком сим, не живите греховными ценностями этого мира, но преобразуйтесь, изменяйтесь». Через что? «Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная». То есть как мы преобразуемся? Обновлением ума нашего. Поэтому должно быть общее решение – в жизни. Это должно быть такое понимание. Когда я думаю о христианстве, я знаю, что христианство – это Господь Иисус Христос, это Бог Сам, это богоцентризм. И сразу после этого я хочу сказать, это библиоцентризм. Я знаю, что такое христианство? Христианство – это любовь к истине. К Как я могу увидеть истинное христианство? Я должен увидеть любовь к истине. Это должна быть четкая позиция, убежденная. Тогда вы будете относиться к истине иначе, и она будет вас трансформировать. 1 Тимофею 4,16, я много раз уже сказал, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Иисуса Навина 1,8, тоже можно вспомнить. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней иногда, так не написано, но поучайся в ней день и ночь, ибо так поступая, хотел сказать, и так далее. То есть у Иисуса Навина тяжелая была задача заменить Моисея, и Бог ему ясно говорит, будь твердый и мужествен, первое повеление, второе повеление. И там Бог сказал, я буду с тобой, второе повеление, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. Смотрите, удивительный отрывок. Можно еще сюда Псалом 118 добавлять и так далее, и так далее. Друзья, еще раз хочу сказать, если мы хотим измениться, но у нас нет этого второго момента, мы все еще не доросли, мы все еще не зрелы, мы все еще младенцы, слабые, колеблемые разными вещами, ветрами учений, своими похотями. Мы не доросли до того, чтобы любить истину, чтобы сказать, что такое христианство? Это любовь к истине. Потому что от этого все проистекает. Если мы до этого не доросли, нам не видать освящения. Ну вот разбейтесь лбом об стенку, его не будет. Можно испытать иллюзию освящения, но не будет постоянно развивающегося укрепления в познании Христа и возрастающего счастья во Христе. Освящение это не какое-то такое там, это нужно быть святым. Это реальная жизнь со Христом, это полет со Христом, это свобода во Христе, это счастье в нем, это счастье семейной жизни, это счастье отношений, это свобода в отношении с другими людьми и так далее. Не будет этого. Иногда, когда я кого-то консультирую, я смотрю, я человеку говорил, это говорил, или проповедовал, или лично ему 100 раз говорил. Он приходит, у него жизнь разваливается. Я смотрю и думаю, ну что же, я же ничего другого этим не могу сказать. Ну то есть я как бы, я не знаю, что я скажу? Ну да, они все гады. Вот как-то полегчало ему. Ну как бы я такой совет не хочу давать. Если тебе нужен такой совет, тебе просто утешение нужно, ну иди к неверующим людям, они тебя утешат. Муж вот так поступает. Да, он гад. Фу, вот еще... Есть здравые люди, которые правильно оценили моего мужа. Ну, если такое утешение нужно, пожалуйста, но это разрушительное утешение. Это, я такое не могу. Я иногда сижу, я думаю, ну как же. И мне иногда такая какая-то глупая ситуация, когда человеку одно и то же говорю. Ну, в разных формах. Ну, хотя так получается. Это мне так кажется, что одно и то же. Для человека говорит, о, теперь я понял. Чего ты мне сразу не сказал? Так я же вроде все время это и говорил. Не, ну то, что ты по-другому говорил. Ну, слава Богу, то есть Бог берет, открывает, человек начинает применять, и я радуюсь. Я знаю, у этого человека есть будущее. Когда я вижу людей, которые, может быть, очень слабые, даже греховные, но любят истину, я смотрю на них, у меня сердце радуется. Я могу спрогнозировать на библейском основании их будущее. Я могу сказать, у этого человека есть блаженное будущее. Что бы он ни пережил, какие бы трудности, какие бы лишения, у него будет счастье в сердце. И это большое счастье. Нельзя это омынуть, и другими какими-то, извините, фишками все там изменить. Третий момент нашего механизма – это обновление сердца, разума на уровне желаний и ценностей. То есть здесь второй момент я обобщил в общем отношении к истине. Третий момент – это обновление сердца и разума на уровне желаний и ценностей. Наверное, 1 Тимофею 4,16 сюда нужно было бы отнести. Это когда я не просто узнаю знания, это когда я не просто узнаю какие-то хорошие истины, такие общие. А когда эти общие истины беру и точечно применяю к конкретной проблеме. Вот я обманываю, и я не могу перестать обманывать. Я боюсь людей. Надо было бы сказать просто им нет, а я не могу сказать. И это меня давит. И я вот должен не бояться людей. Это общая истина, очень правильно. Хорошо, как, что там питает вот этот мой страх перед людьми? Что там питает мое желание обманывать или ходить легкими путями? И я эту истину более точечно применяю к этой ситуации. Здесь, конечно, очень может помочь проповедь, потому что, видите, я точечно применяю библейское учение. Будьте святы, до свидания. Мы это и знали, будьте святы. Ну, хорошее напоминание, спасибо. Но как быть святым? Вот это точечно. Точно так же это могут помочь наставники, душепопечители, ведущие домашних групп, более зрелые духовные друзья, которые могут просто помочь истину более конкретно применить. Ты не знаешь, почему ты обманываешь? Давай подумаем, какие желания тебя подталкивают, какие мысли, и в результате какие ценности, какое лжеучение там тебя толкает на такой способ жизни. И давай мы истиной нейтрализуем это лжеучение. Давай мы атаковать будем ложь истиной, истина выбьет эту ложь, у тебя будет другая внутри ситуация, другие желания, другие волевые решения, другая жизнь. как в одном месте написано, что, что мы каждое помышление в покорность Христу приводим. Мы, нам небезвестны умыслы сатаны, потом мы атакуем эти помышления. Вот на каком уровне перемена. Поэтому это такое точечное рассуждение о том, что движет мной в этом конкретном поступке. Это то, почему у нас домашние группы, там есть возможность ближе с людьми обсудить, поговорить, как это применить. Это то, почему есть душепопечение в церкви, почему есть наставничество, почему пастыри уделяют этому внимание. Чтобы не просто провозгласить истину, но помочь ее более еще точечно, применительно конкретной этой моей греховной ситуации применить истину. Так происходят перемены, поэтому мы нуждаемся друг в друге. Мы не всегда можем видеть себя верно, и мы нуждаемся в наставниках. Четвертое и последнее. Нам необходима практика, я назвал это «отложить и облечься». То есть нам недостаточно просто рассуждать о этой истине, о этой лжи и атаковать ее, но мы должны, порассуждав, изменив ее, принимать конкретные решения, как я не буду это практиковать и как я буду практиковать это. Это оно не само происходит, это активная позиция, когда я планирую другой способ жизни, когда я ищу, принимаю определенные решения, формирую намерения определенные, делаю конкретные определенные шаги, извиняюсь перед кем-то за свои грехи или что-то еще. То есть я конкретно планирую праведность. Мы планируем всю свою жизнь. Может, мы это не называем планом, но у нас мы какие-то решения постоянно принимаем. Сегодня утром мы приняли решение сюда прийти. То есть это само собой, да? Приняли решение жетон бросить в метро. И так далее. Ну, на автомате, может быть, особенно те, которые на машинах ездят. Но мы это принимаем. Вот здесь точно так же недостаточно просто рассуждение, это очень-очень верно, это мост. Но здесь учится, что во Христе мы познали, что нужно практиковать реальные решения, отложить и облечься. То есть конкретное планирование, как отвергать грех и как практиковать праведность. Иакова 1:22-26 об этом очень ярко говорит. Нет времени читать, можете посмотреть. Еще один потрясающий отрывок. Колоссянам 3:1-17. Посмотрите его дома. Отрывок учит точно о том, что здесь Павел учит. Правда, там тоже Павел учит. В другой церкви. И там есть некоторые такие нюансы, это поможет. Итак, в этом отрывке Бог говорит к нашим сердцам. Бог призывает нас освящаться больше и глубже, и Бог учит нас, как это делать. Теперь четыре момента. Пометьте себе. Сейчас уже нет времени принимать это решение, а у меня нет времени. Но вы можете просто об этом порассуждать. Первое. Подумайте, как вы будете, или, может быть, вы уже это делаете, посвященно обновлять свой разум в общем. Это отношение любить истину. Хотя нужно еще выше, еще одно решение. Может быть, есть здесь кто-то, кто еще не покорился Евангелию. Вы не имеете спасения. Примите решение покориться Евангелию, искать спасение и прощение своим грехам, чтобы Бог простил вас и не наказал вас адскими муками, чтобы ваша жизнь отразила Христа, Он достоин того. Тогда второе решение уже здесь будет. Подумайте, как вы посвятите себя обновлять свой разум в общем, наполняться истиной. Пожалуйста, пусть это будет очень конкретно. Это и есть практика совлечься и облечься. Может быть, вы сейчас осознали, я на двоечку истиной наполняюсь. Это вы осознали истину. Хорошо, теперь нужно совлечься и облечься. Нужно принять конкретное решение. Хорошо, но я так не хочу жить. Как конкретно я буду жить по-другому? И это какие-то конкретные вещи, которые вы принимаете. Третий момент. В какой сфере или в каком вопросе вам необходимо освящение? Какой грех постоянно повторяется в вашей жизни? Греховные отношения, греховные мысли, греховные чувства, какие-то слова, какой-то конкретный поступок. Что Бог показывает вам? Что для вас очевидно? Над чем вам нужно трудиться в жизни? В чем вам нужно практиковать это освящение? В какой конкретной ситуации в вашей жизни? Надеюсь, это очевидно для всех, я думаю, это должно быть очевидно. Примите решение над этим работать. А четвертое решение, как вы будете над этим работать? Как конкретно вы будете обновлять свой разум применительно к этой ситуации? Если кто-то говорит, я, честно говоря, не понимаю, как это делать. Найдите человека, который вам поможет. Найдите наставника, найдите более зрелого христианина, который поможет вам в этом разобраться. Дайте ему вопрос. Я обманываю, я как-то должен конкретно с обманом, я как-то должен вникнуть, что мной там руководит, какая ложь во мне, но я не понимаю как. Какие там ценности мне руководят. Можешь мне помочь? Найдите человека, который поможет. Обсудите еще с кем-нибудь, если, может быть, вдруг не найдете. Говорите об этом, думайте, молитесь об этом, подойдите к пасторам. Как минимум с ними вы можете точно поговорить. И последнее решение. Как практически вы будете откладывать и облекаться в этом вопросе? Что конкретно вы будете делать для практикования святости в этом? Я конкретно обманывал, я пойду и извинюсь за это. Я открою весь свой обман, который я там сделал. Я приму решение, пообещаю человеку, себе, перед Богом, я скажу, что я не буду больше в этом обманывать. Это решение, это нормально, мы должны такие вещи делать. Следующий момент. Чтобы не обманывать, я хочу себя обезопасить, поэтому я прошу этого, например, свою жену, переспрашивать у меня, честно ли я это все сказал. Достаточно ли откровенно и открыто я это сделал. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь, спрашивай у меня об этом. Если я вдруг паду, я слукавлю. Это практично. Это очень конкретно. Таким образом, мы будем практиковать механизм освящения, который здесь записан в 4 главе 17 по 24 стих. Пусть Бог нас всех благословит расти в праведности, а значит расти в счастье, и значит расти в преклонении перед Богом и расти в том, чтобы являть Бога более славным. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за Твое Слово и благодарим Тебя, что то, что Ты говоришь, это не теория, это не старомодное что-то там древнее, какой-то древней эры, какие-то там философии. Это прямо про нашу жизнь, это прямо про наши сердца. И, Господи, просто это спасение для нас, что Слово Твое, Ты говоришь с нами, Ты здесь и Ты не молчишь. И поэтому Ты наставляешь нас, как мы можем возрастать. Боже, мы просто очень рады этому, мы счастливы реально от этого, что Ты нас не оставил, что Ты нас ведешь, что Ты нас умудряешь, и мы не слепы. Пожалуйста, помоги нам практиковать этот механизм освящения. Помоги нам, кому нужно, принять решение о покаянии перед Тобой, о подчинении Евангелию. Помоги, Господь, всем, кому нужно дорасти или как минимум обновить свою любовь к истине. Господь, молю Тебя, чтобы Ты показал, что если нет любви к истине, это не зрелость, сколько мы там чего не делали. Господь, помоги нам определить конкретную ситуацию, в которой Ты хочешь, чтобы мы освящались. Помоги нам разобраться, какая ложь руководит нами. Помоги нам заменить ее на истину. И помоги, Господь, нам прилагать все старание, чтобы на практике совлекаться и облекаться. И все это ради Христа. Все это ради Твоей славы. Все это ради Твоего сияния в церкви, через церковь для этого мира. Все это, Господь, мы молимся из любви к Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.